Итак, нам осталось посмотреть, какие же правила мы можем для себя использовать для того, чтобы достигать вот этого духовного родства. Можно было бы сказать проще, поскольку мы уже договорились до того, что мешают нам единению нашему духовному, мешают нам страсти, то значит можно было бы ответить совсем просто. Нужно вести борьбу со страстями, о чем мы говорим постоянно. Если сердце очистится от страстей, то тогда и ближних принимать такими, как они есть, терпеть и содействовать их спасению будет намного удобнее и легче. Снисходить к немощам ближних, ну и так далее. Принимая семью как крест, стараясь использовать то, что мы приобрели порой по неразумию, стараюсь использовать теперь уже разумно для своего спасения. Можно было бы еще и другим вариантом сказать, нужно изучать евангельские заповеди и исполнять их, что по сути то же самое, но при этом времени у нас обычно не хватает, заповеди в Евангелии не видим, прочитаем их, не помним. А когда подумаем о какой-нибудь трудной заповеди, то порой вынуждены признать, что мне это не по силам, не по зубам, и проще мне отказаться от таких высот, чем попытаться на них заскочить и рухнуть. Вот такие бывают с нашей стороны оправдания, что вовсе нельзя принимать в качестве оправдания в действительности. Мы должны понуждать себя исполнять евангельский закон. Понуждать. При этом, если мы не будем заставлять себя исполнять заповеди, то мы даже не будем видеть, насколько мы искалечены, насколько наше естество повреждено ядом греха, насколько ему противны евангельские заповеди, насколько они жгут нас, мучают нас, как будто бы мы распинаемся на кресте этих евангельских заповедей. Вот так реагирует наше падшее естество на евангельский закон, который есть критерий нового состояния человека. Значит, по этим критериям мы можем определить свое падение, свои болезни, свои отклонения от христианской нормы. Можем обличать их постоянно этими заповедями, стараясь исполнять заповеди и видя, как мы не можем их исполнять. По мере попытки их исполнения будем видеть все время ошибки и недостаточность. Тогда, наконец, может быть, сокрушимся сердцем. Тогда, наконец, нам кто-то понадобится. Кто же? Спаситель Христос. Спаситель Христос. Вот так говорит святитель Игнатий. Понуждение себя к исполнению евангельских заповедей обязательно приведет нас к осознанию нашего рабства, плена, ничтожности, немощи, погибели, которая живет внутри нас, смерти, вечной смерти, которую мы внутри в себе храним и, к горькому сожалению, развиваем. Если же мы обнаружим это все в себе более глубоко, и нам станет это понятно, более ясно, не только по теории, но в практике, тогда, конечно, невольно должен рождаться в нас вопль: «Господи, спаси и помилуй меня грешного». Это признание себя грешником будет уже не формальным словом, не каким-то пустым звуком, а будет основательным убеждением, исходящим из глубины сердца. Тогда молитва не будет праздной, она не будет пустой, она не будет мертвой, как мы часто жалуемся, она будет искренней. И такой человек не столько будет искать длинных текстов после этого, сколько будет ходить и ныть, 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 стучать и стучать все время к Богу. «Спаси, Господи! Не оставь, Господи! Помилуй меня, Господи!» И кажется, что никогда нельзя прекращать вот эти вопли к Богу, и не нужно отвлекаться ни на что земное, но требует жизнь, требует обстоятельства, и опять занимаемся земным, и опять уклоняемся от главного, забывая, опять можем вспомнить, если будем заповеди евангельские хотя бы сколько-то знать и контролировать свое поведение по ходу жизни, по ходу дня, и сравнивать с тем, а как говорит евангельский закон, что говорит Господь. И обнаруживая в своих поступках отклонение от Евангелия, будем признавать их грехами, а согрешив, опять вопить к Богу о милости и прощении. Вот эта внутренняя работа, в которую может включиться любой человек, уверовавший в Господа Иисуса Христа, поразмышлявший о своей будущей вечной участи, принявший на веру, что будет смерть, будет суд и будет ад, такой человек может изо дня в день, из раза в раз больше и больше упражняться в этой практике внутреннего труда над собой, ради своего собственного личного спасения. Первоначально, как говорят святые отцы, это противно, это больно, это сухо, не нужно, кажется никчемным. Но по мере того, как человек не отступит и будет делать эту работу, он постепенно обнаружит такое удивительное явление. Вот эта внутренняя работа, кажется, которая кажется по первости сухой, внешне никому не видная, эта внутренняя работа, внутренний духовный труд начинает насыщать душу. Душа постепенно привыкает видеть в этом главную цель и главную свою задачу. Эта работа перестает быть черствой, перестает быть сухой и безразличной. Эта работа начинает привлекать человека. Человек начинает оценивать ее ценность, ее важность для себя. Подобно тому, как раньше он видел важность в чем? В земных делах и конкретно в грехах, в удовлетворении своих страстей. Вот в этот момент, если происходит вот этот разворот внутрь, то первоначально вот это все жалко бросать, от этого очень больно, терять это очень грустно, это все очень тянет по старым привычкам, по старым навыкам, потому что и злой дух не оставляет нас, и все время напоминает, привлекает воспоминаниями со стороны мира, окружающих людей, вот туда, туда, туда. Но если же устоять в этом, потрудиться в этом, то через некоторое время Господь так будет тайно внутри подкреплять нас своей благодатью, что это приобретет не только важный смысл, но самый главный смысл для человека. И вот тогда такого человека уже не обманет мир, уже не обманут злые духи, уже не соблазнят окружающие люди. Такой человек все будет использовать ради своей духовной выгоды, для своего спасения, как доброе, так и худое. Если же еще человек потрудится какое-то время и уже понимая смысл этой внутренней работы, дальше продолжит трудиться, такой человек обнаружит, что это и есть его главное предназначение здесь, на земле. А все земное, которое раньше было так дорого, так ценно, это грязь, это простой суррогат, это был обман. Наслаждались наши страсти, насыщались наши греховные чувства. Вот все, что происходило. Вот так дьявол в мире все сумел перевернуть. То, что никчемно, он сделал ценным и важным, первым и главным. А то, что единственное, главное и важное, сделал невыносимым, невозможным, противным, чуждым нас. Вот так внутренняя жизнь, настолько она дорога для христианина. И остаться на уровне внешней жизни, это означает ну, ничего не понять в христианстве, ничего не познать, ничего не достигнуть. Все внешнее обманывает, отвлекает, соблазняет, насыщает также точно страсти, которые просто заворачиваются в оберточку православия и создают впечатление спасения. Итак, как же нам, какими же все-таки руководствоваться хотя бы несколькими практическими правилами, чтобы пытаться переходить на духовные отношения в семье? Причем совершенно не обязательно, чтобы оба супруга вместе это хотели делать. Это редчайший случай, такой уникальный случай, если оба супруга вместе одновременно вдруг захотят вот так спасаться, и несмотря на то, что неправильно подготовили себя к браку и плохо прожили несколько не просто лет, десятков лет в браке, ну 10, 20, кто 25, уже дети порой взрослые у некоторых бывают, то такие супруги могут, захотев этого, постепенно к этому стремиться. Редчайший случай. Ну, предположим, даже если один человек в семье захотел заходить на духовное основание или как бы подводить его под семью. Он не должен подталкивать под свою вторую половину это новое духовное основание. Он сам должен вставать на это духовное основание, как бы на твердую землю, на камень, с которого мог бы протянуть руку своей второй половине, пока еще тонущей, но не желающей, например, вылезать, ожидая того времени, когда она поймет вторая половина. Это может быть муж или жена, что тонуть-то плохо, что есть уже другой пример рядом. Пример человека, который укрепился с помощью веры, который вышел из этого болота на твердую почву, который уже стоит, которого не колеблют ветры житейских перемен и скорбей, как трость ветром в поле колеблемую, который изменился и стал полезен, стал приятен, стал удобен в отношениях, в общении, тогда к такому, наверное, потянется душа второй половины. Итак, хотя бы некоторые правила. Я сейчас их буду зачитывать, по возможности немножко объяснять, может быть, где-то удастся какой-то пример привести. Но потом попрошу вас, если вы будете внимательны, сказать мне, откуда я эти правила взял. Вот. Это для того, чтобы вы не расслаблялись по ходу того, как я буду чего-то говорить, а попытались бы слушать и попробовать сделать этот вывод. Откуда эти правила взяты? Они вам всем известны, я наперед скажу. Всем известны. Мы их не раз видели, читали. Вот. Ну, давайте попробуем. Значит, чисто практически такие рекомендации, что бы надо было по отношению к себе делать, что с себя требовать, как себя настраивать для того, чтобы вот это духовное основание подводить, так чтобы духовное родство, надеясь на него в будущем, что оно даст положительные результаты, в себе сначала развивать, в себе. А потом уже, может быть, Господь и второй половине поможет. Значит, первое правило — не искать своего. Потому что свое основано на своей воле, а своя воля основана на страстях. В ней присутствуют в своей воле свои желания, которые исходят из страстей. Итак, если мы имеем даже какие-то очень важные, как нам кажется, желания, и очень, может быть, как нам думается, полезные не только для нас, но даже для наших ближних, и если вдруг обстоятельства не позволяют нам исполнить это свое, и ближние наши противятся этому, и создают такие обстоятельства, что единственный вариант сохранить мир — это отказаться от своей воли, то нужно отказываться от своей воли. Даже если своя воля в данный момент предполагает достижение какого-то добра. Потому что добро, на мой взгляд, являющееся добром, оно в глазах Божьих уже может не стать добром, когда оно пойдет в противоречие с нашими немощными близкими. Ну, например, кто-нибудь в семье, когда вторая половина еще совсем слаба, предполагает раздать то, что имеется лишнего в семье, нуждающимся. Совсем непростое событие. Иногда оно бывает связано с конфликтом, с серьезным даже скандалом. Хорошо, если вмешается священник по жалобе обиженной половины, священник рассудит. Несите, говорит, ваши шмотки сюда, раскладывайте их на полу, сейчас я сам разделю, что отдать, что не отдать. Потому что другого варианта бывает не находится. И если оба готовы доверить священнику, как третейскому судье, то ему остается только одно — или идти к ним в гости на чай, если пригласят, и там конкретно помогать им разделить вот это имущество, которое можно отдать и которое отдавать нельзя. Потому что ревность, которая в нас, она бывает часто не по разуму. Горячка бывает. И в этой горячке примешивают страсть, дьявол использует это все и заставляет нас наперекор идти, на перелом наших ближних. Никак нельзя их ломать. Нужно ждать согласия с их стороны. В семье ведь нет вот такого единовластия. Все-таки жена остается даже по закону помощницей мужа в делах мужа. Но если она еще не может быть помощницей, если она еще далека от веры, то как же верующий муж может вот через колено вот эти вот вещи все делать, то есть ее переламывать? Итак, даже в простых жизненных вопросах нужно учиться отрекаться от своей воли. Отрекаться. Наподобие того, что сделать сейчас в эту минуту, вот это или это, на огороде, по дому, или куда сейчас пойти сначала, поехать вот в этот магазин или туда вот на этот базар. Уметь отрекаться от своей воли. Если вторая половина не способна принять вот такое решение первой половины или такой взгляд, если в этом нет никакого греха, отказываться от своего, уступая ближнему. Не просто это делать или так, налегке. Кто пробовал? В действительности это очень сложно. Очень сложно. Пустяковые, самые элементарные вопросы семейной жизни вызывают конфликты. Вот если рассматривать их, то порой плакать только хочется. Из-за чего? Ну из-за чего? Как говорят, выеденного яйца не стоит вопрос. А конфликт? Почему? Потому что не в этой скорлупе от яйца дело. Дело в своей воле, в самолюбии, что мне свое мнение дороже. Вот и все. А в своей воле страсть, грех, самость. Так нам же это спасительно должно быть. Но если мы христиане, в самом деле, если мы хотим спасаться, если это так, если понятие есть правильное, то отречение от своей воли — нормальная христианская аскетическая работа. Человек, только перестань ценить себя так высоко. Но перестань думать, что ты есть истинный источник истины. Ну, перестань в прелести купаться, сколько можно. В прелести находящийся, он всегда убежден, что он прав и только прав. И никак не может быть ошибки никакой. Что его мнение самое надежное, самое правильное, и в этот момент самое подходящее. Что мнение второй половины, оно здесь только все ломает, мешает и портит. Но почему бы не сесть, не обдумать, спокойно не согласовать, если нет никакого принципиального тут, никакой принципиальной проблемы, если при этом не страдает ни здоровье, ни жизнь, ни одного из ближних или дальних, почему бы не изменить решение? Оно практичней, оно выгоднее кажется. Ну хорошо, ну пусть. Но от своей воли отрекаться выгодней. В духовном плане. Что побеждает, материальное или духовное? Что нам дороже? Если спасение и вечность дороже, надо выбирать духовное. А духовное сейчас заключается в том, чтобы отречься от своей воли. Вот пустячок. Если не сделать его, будет конфликт. Опять будет травма в душе и в той, и в другой. Потому что вторая половина, обидевшись, все равно причинит неприятность первой половине. Словом каким-нибудь, поступком, нежеланием разговаривать, уединением в своей комнате. И все равно будет чувствовать каждый, что случилось нехорошо. Зачем его допускать? Вот тут один в одном городе христианин подошел и говорит: вот у меня жизнь тяжелая, говорит, в семье. Он к вере пришел, жена так, формально, чуть-чуть. Он говорит, у жены характер такой. Она от рождения, говорит, такая ответственная, такая исполнительная, говорит, такая трудолюбивая. Я говорю, так а что плохого-то? Такая вам жена досталась. Он говорит, повезло, наверное. Он говорит, но она же требует не только себя. У нее же, говорит, вот такие качества от рождения. Она думает, все такие должны быть. Она к эти требования предъявляет и ко мне, говорит, тоже. И если, говорит, я в чем-то не соответствую вот этим требованиям, то проблемы возникают каждый раз. И фактически, говорит, сразу после свадьбы вскоре это все началось. Через несколько дней после свадьбы что-то такое, говорит, я не то сделал, ее требовательность не выдержала, она обиделась и не разговаривала со мной целую неделю. Я, говорит, думаю, куда я попал? Чего я вообще наделал? И вот стоит, рассказывает, а ему теперь уже весело. Потому что уже прошло много лет, и он уже теперь понимает все происходящее с точки зрения веры. И так, говорит, продолжалось долго. То есть если чем-то ее требовательность была не удовлетворена с моей стороны, причем она правильные какие-то вещи совершенно жизненно важные, такие ответственные, сама трудяга, значит, из других требует, все вроде хорошо. Вот, говорит, ну это все продолжалось несколько лет. Она вот так обижалась на пустяк и кровь, говорит, прямо из меня пила. Не ругалась, не ссорилась, говорит, там, не дралась. Говорит, сидит просто молча и плачет. Меня, говорит, разрывало вообще, сердце, говорит, разрывалось от этого горя, что меня мною пренебрегают, со мной не хотят разговаривать, не хотят общаться. Что я не спрашиваю, не отвечает, говорит, вообще не реагирует. И чем больше я спрашиваю, тем больше она ревет. Я говорю, ну я слышал про такую пытку, еще, говорю, рассказывали некоторые, что самая страшная пытка для мужчин — это слезы жены. Они умеют этим, говорю, пользоваться, да-да-да. Ну что дальше-то, говорю? А дальше, говорит, стало так в жизни, что по мере того, как я стал приходить к вере и немножко понимать причину проблем жизненных и семейных наших, и вообще, и своих личных, У нее, говорит, что-то раздражительное стало появляться. То есть раньше она плакала, сидела молча, а теперь она стала, говорит, слова говорить разные. Ругаться, говорит, стала. Нападать словесно стала, ну и прочее, прочее. И ну, это как стали переносить? Но я, говорит, это не переносил. Я, говорит, как там терзался раньше, что она так себя ведет, так и здесь тоже разрывалось мое сердце. Ну, бес издевался просто. Ну, как, говорит, терпеть от жены такое, что она еще ругается, обзывается, там что-то там угрожает и прочее. Я, говорит, пытался ее перевоспитывать. Успехи, как говорю. Ну, как вот, чуть до развода не дошло. Ну, что, говорю, в ЗАГС ездили? Он говорит, ну, было дело, поехали, довернулись с полпути. А что, говорю, вернулись-то? Да пожалел, говорит, ее. Я говорю, ну, если правда себя тоже было жалко? Конечно, говорит, я же живой человек, тоже привык уже, привязался к дети. Это еще все, там, вера еще была так, некрепкая, формальная. Тут, говорит, в вере понемножку укрепляться стал. И вот думал же, как же все-таки ей вот объяснить-то, что вот эту требовательность надо бы как-то, ну, понижать к другим. Себя можно требовать. А с других требовать вот так нельзя, тем более у нее же статус определенный в семье, и по закону Божьему она все-таки не глава семьи. Но она вот по природе такая, натура у ней такая. И вот, говорит, все ждал какого-нибудь случая, чтобы как-нибудь, может быть, Господь ее вразумит. Случай нагрянул. На работе, говорит, что-то такая была суматоха, так закрутился, жаркий день, лето. В общем, что-то он там таскал или куда-то там поворачивал, короче, головой в какую-то железяку шарахнулся. Ну, говорит, сколько раз ударялся в жизни и руками, и ногами, и коленками тут, и головой. Тут, говорит, шабаркнулся, говорит, головой. Ну, иду, думаю, больно. Чувствую, говорит, что-то течет, говорит, по лбу. Раз ладошку, а кровь льется. Я, говорит, думаю, ничего себе. Бросил там все, что было, побежал там коллеги, значит, полотенце притащили откуда-то, прикладывают, промокают, полотенце, говорит, кровью пропиталось, кровь не останавливается. Проблема в том, что на голове мощные кровеносные сосуды. И он, видимо, разбил один из кровеносных сосудов, не просто стукнулся. Вот. Эти, говорит, местные испугались, я тоже сижу, говорит, у меня сердце замирает. Я же понимаю, кровь течет, от потери крови просто можно умереть, хотя уж не так страшно и не так больно, на вид-то все. Тут, говорит, подвернулся врач первый. Он говорит, ой-ай, дело серьезное, срочно в аптечку, бинты, йод, раз-раз, забинтовали. Всего, говорит, перебинтовали, всю голову. Я, говорит, такой думаю, ну как я домой-то попросить? Ну ладно, сел в кабинете, сижу, думаю, что дальше делать. Второй врач нарисовался, все друзья, коллеги. Он размотал все обратно, говорит, ну-ка дай я посмотрю, что у тебя там. Разбинтовал, говорит, точно дело серьезно. Кровь-то не останавливается, говорит, кровь течет, надо зашивать, говорит. Куда, чего зашивать, подумаешь, стукнулся. Я тебе говорю, зашивать надо, так, это, так не засохнет. Давай езжай в травмпункт. Шофера не нашлось, сам за руль сел. Поехал в травмпункт, такой забинтованный весь, раз чудесный такой. Приезжаю в травмпункт, там говорит, да, все подтвердили, опять разбинтовали, зашили, голова болит, крови там сколько-то потерял, слабость. Ну, на работе сказали, езжай домой. Приезжаю, говорит, домой, стоянку на машину на стоянку поставил, иду, покачиваюсь. На голову натянул фуражку, чтобы дураком совсем не выглядеть, скажет, с фронта, что ли, пришел такой весь. Жена навстречу, откуда ни возьмись. Но она говорит по привычке, так, пойдем сходим туда, надо сделать вот это, воды дома нет, вот купим вот, вот воды, хорошо, что ты попался мне, там еще вот этих нет, в этот магазин зайдем, в тот зайдем. И он говорит, вот в этот момент что-то произошло, говорит, со мной удивительное. Раньше бы я и сказал, конечно. И здесь ты такая-сякая, я такой, значит, травмированный, ты и тут, надо тебе, чтобы по-твоему опять твоя эта требовательность, которая всю жизнь вот так и сейчас, и немедленно, и все. Говорит, вот какое-то такое расслабление на меня нашло, спокойствие такое, то ли вот пережил вот это все, то ли травма, то ли потеря крови, спокойный, говорит, был. Из-под фуражки, говорит, бинты прямо торчали, говорит, все было видно, он говорит. Она даже не видит это, представляете? То есть вот она вот затмевает, бес затмевает ум, И ну, у нее привычка, у нее вот такой нрав, что и дело. Самое главное – это дело, но ответственный же человек. А все остальное там как бы на 10-м плане. И вот она даже не спрашивает, ты что, откуда, почему раньше с работы? Ее это не удивило. Что тебе бинты там из-под фуражки торчат? Но она даже говорит, не посмотрела. Пойдем по магазинам и все. И вот что, говорит, на меня нашло, не знаю. Я же просил какого-то случая, чтобы Господь бы послал какой-то случай, ну, чтобы, ну, какой-то ей хоть урок. Потому что слова она не понимает, ругаться уже бесполезно. Характер у нее как-то сложнее и сложнее становится. Я говорю, пойдем. Зашли в магазин, купили воды 10 литров, набили пакетов там какой-то еды. Ну, все нужное для дома, для хозяйства. Все это он берет, все это тащит. Она идет довольна, все хорошо. В другой магазин зашли, что-то еще купили. Он идет, раскачивается. Она вопросы какие-то задает по пути, он не отвечает. Как ни в чем не бывало, пытается так спокойно, смиренно, не злобясь. Наконец заходят домой, пакеты ставят, воду ставят. Он наконец снимает фуражку. Ну это как это женское такое, да? И на стул садится. Говорит, что ты? Что у тебя с головой-то, говорит? Разбил. Чего ж ты не сказал-то, говорит? Говорит, так ты не спросила. Так ты же, говорит, ну так, привыкла. Вот тут он посчитал, что он имеет право в этот момент сказать, это вот твой характер обычный. Вот твоя вот эта требовательность, ответственность. Надо, чтобы вот сейчас было и по-твоему. Я подумал, если скажу опять, что я устал, не могу, ты опять разозлишься. Я подумал, хоть раз проявлю смирение. Может, хоть и скандала не будет. В общем, она расстроилась, переживала так сильно, каялась. Ну, то есть, как это у нас называется? Раскаивалась. В том, что она мужа свой так эксплуатировала, а он, бедный, значит, сидит на ногах, стоит от потери крови и от боли, от этих зашитых шрамов, которые там швы же тоже как-то ноют. В общем, она ему разрешила даже полежать на диване в этот вечер. Не ругалась, больше ничего не требовала. Накормила спокойно и все остальное. Ну, то есть, вот он говорит вот так. Вот на таких уроках, говорит, учусь сам и, ну, пытаюсь, чтобы хоть в какой-то мере это как-то и для нее тоже было полезно. То есть, а вот пример, ну, обыкновенный вроде бы христианин, ну, который размышляет о спасении. То есть, он не совсем вот такой простой человек, как современные христиане, которые формальности придерживаются, обрядовости придерживаются, а внутренним даже не размышляют, чаще всего и не думают. Ну, вот, говорит, пытаюсь как-то на таких примерах и для себя пользу, во-первых, извлекать, потому что, ну, я же понимал, говорит, что вроде состояние не критическое, там, умереть я не должен, потери крови уж не была какая-то такая очень большая. Ну, жалко себе, говорит, конечно, было. Но вспоминал, что вот это свое надо подавлять. И благодаря этому пытаться тут мир сохранять. Может, она какой урок для себя извлечет. Ну, то есть вот, какие пользы, какие уроки обыкновенные христиане, современные нам люди, пытаются иногда над собой проделывать, ожидая от Бога помощи в том, чтобы и ближним, может быть, это было тоже каким-то вразумлением. То есть от нас требуются определенные жертвы, если можно так сказать. Жертва смирения, жертва сокрушения. Сердце сокрушенное и смиренное Бог не отвергает. Итак, и ему польза от этого, ну и, может быть, она какую-то пользу себе приобрела. С годами, может быть, что-то будет меняться, как он надеется. Итак, своего не искать – первое правило. Второе правило – не раздражаться, не подавлять, не отвергать ближнего. То есть, если он не исправляется долго, и проходят целые годы, а он все мучается и мучается, пьет и пьет кровь из ближнего, как это говорят, то есть не отвергать такого человека все равно, как Господь нас не отвергает. Тем более здесь семья, связывают долгие годы, бывают совместной жизни, связывают дети, потом внуки, связывают общее имущество, связывают, наконец, вера, таинство нас связывают, верующих людей в семье. То есть не отвергать, а подавлять совершенно невозможно, потому что Господь дал нам свободу и не отбирает ее. Он сам не отбирает нашу свободу и дозволяет нам делать так, как мы хотим, и то, что хотим, по своей свободе. Поэтому и от ближних нам невозможно требовать того, чтобы они полностью отреклись от своей свободной воли. Потому что как у нас вот эта самость сохраняется, так и в них, к сожалению, она тоже сохраняется. И подавить человека, ну то есть как бы взять его в рабство, ближнего своего, вторую половину, это совершенно не христианский способ жизни. Это не будет спасительно для человека, ни для первого, ни для второго. Потому что подавленный, он все равно, если бы у него была глубокая вера, он бы это подавление не считал подавлением. Послушание и послушание исполнял бы и не противился. Его спасение бы было. Но поскольку он не тот послушник, который стремится к спасению и достижению святости, простой такой же человек рядом с нами, порой неверующий, подавление будет рабством, насилием. После этого обязательно будет бунт, протест. Вопрос небольшого времени. Там разорвет, разнесет так, что, как говорят, мало не покажется. Начинается все с раздражения. То есть если приучить себя не допускать вот это раздражение внутри сердца, то много бед можно избежать. Потому что гнев помрачает ум человека. Пророк так и сказал: «Смятеся от ярости око мое», око ума. То есть гнев, переходящий в более тяжелые степени и формы, такие как, например, ярость, это уже полное помрачение ума, когда люди творят то, за что потом всю жизнь расплатиться не могут, в отчаянии доживают свою жизнь и не знают даже, как им оправдаться. Даже простой гнев, потому что гневающийся на ближнего понапрасну уже осуждается. Значит, если раздражение внутри возникает, нужно как-то его сдерживать. Вот нас тут провожал в аэропорт в одном городе один из местных жителей, который тоже не безразличен к православию. И он по дороге говорит, что вот такая-такая-то причина ввергла его в раздражение. Разгневался, говорит, разругался там, наговорил всякого, ну и прочее, прочее. Ну и он частично был на лекции, которую я там проводил. И он спрашивает: что посоветуете? Как вот этот гнев сдерживать? Потому что если разгневался, говорит, то потом же вот всякого уже наделаю и наговорю, потом стыдно, говорит, потом болею, самому нехорошо. Ну, христианином себя считает человек. Родился, видимо, в верующей семье, в стране, в которой намного дольше сохранялась вера православная. И сейчас она там еще намного шире и крепче пока еще. И православие там еще считается государственной религией, в отличие от нашей страны. Вот он говорит: что посоветуете? Ну, чтобы посоветовать такому человеку, чтобы удерживать гнев? Он Иисусову молитву нужно сначала ее осваивать долгие годы, чтобы она имела какое-то действие. Мы же как ее читаем? Механически, просто читаем в голове. А там в голове, представляете, бардак начался. Кровь в голову ударила, как говорят, и там уже все закипело. Вот тут закипело, туда ударило. Ущипнуть, да, действительно, побольней. Ну да, так говорят, что даже физиологическими методами можно каким-то образом погашать вот эти вот явления, потому что если ущипнуть, то там боль отвлекается туда внимание, из головы немножко там это все отходит. Вот. Ну, по-христиански нужно делать так. Нужно упражняться в спокойное время, в спокойной обстановке, когда человек находится один, не в момент искушения. Потому что в момент искушения ничего не помогает человеку, если у него нет навыка борьбы с этим искушением. Это первое правило. Навык может появиться и помочь только тогда, когда он уже навык. Навык приобретается в тренировках, в упражнениях. Это должно быть нормальное, спокойное состояние человека и выработка этого навыка в уединении. Этот навык, как говорит святитель Игнатий, ссылаясь на других древних отцов, страх Божий, размышление о смерти, о суде и об аде. Совсем непростое упражнение, он сам это подтверждает. Сначала оно вызывает отвращение, противление души, противность или сухость, или отсутствие внимание при этом, то есть без всячески мешает. Но если он говорит не отступить и терпеливо этот навык вырабатывать в уединении, то тогда, если этот навык выработается и размышление о смерти и об аде будет для человека реальным ощущением внутренним, реальным переживанием, с пониманием того, что грехи туда уведут в ад, вот туда, на вечную муку, тогда такой человек в любом происшествии, какое бы ни случилось в жизни, этот навык немедленно приходит на помощь при содействии Божьей благодати. Бог не оставляет человека в искушениях, потому что когда попускает Бог искушение, то Бог рядом, и настолько рядом, что мы и представить это себе не можем. Но Он ждет от нас вот той потребности в Нем, в Его помощи, ждет от нас того состояния, в котором только Он может начинать содействовать. Состояние вот этого сокрушенного сердца, состояние вот этого страха, естественного такого страха пред Богом, нежелания согрешить. И как только это в человеке проявляется, хотя бы в мельчайших таких тонких таких проявлениях, Господь тут же начинает содействовать, усиливать это действие, чувство, и тогда этот навык включается в силу с помощью Божьей благодати и помогает. Воспоминание об аде должно заставлять человека прекращать грех, прерывать грех, пока еще грех только внутри и начинается. Вот так нам надо, собственно говоря, всем тренироваться, чтобы не грешить. Итак, если раздражение человека будет гасить в себе внутри и не будет его выражать в словах или даже в длинных предложениях с определенными словами, обидными, оскорбительными, такими громкими, которые запоминаются на всю жизнь. А потом, знаете, жены-христианки пишут отчет мужу. Отчет мужу за неделю, он же к исповеди в субботу готовится, например, тоже. Она ему пишет отчет о его работе за неделю. Она говорит: вот, я тебе переписала все слова, которыми ты меня на этой неделе назвал. Знаете, у нее такое самодовольство бывает. Так ей от этого хорошо, что она его укорила наконец, уткнула к концу недели. Вот ты меня так называл. Он говорит: хорошо, спасибо. На следующей неделе он ей тоже предъявляет. Ну, то есть он же тоже заботится о спасении второй половины. И вот если не основывать это на обиде, а основывать это на взаимной помощи, на взаимном согласии, это очень хорошие уроки. Потому что мы же когда мерим, порой не соображаем, чего мерим. В гневе порой выскакивает такое, там, и зараза, там, и стерва, там, еще что-то. Он говорит: так ты как так жену-то обозвал стервой? Он говорит: ну, я имел в виду, что у нее стервозный характер. Ну, то есть выкрутился. То есть Евангелие же запрещает оскорблять, дурак называть, пустой, рака, да? Подвержен суду, синедриону, там, так же Господь говорит. И ляпнул что-то такое, значит, муж, ты вот прямо назвал ее так, прямо, ты там, ну, дурак или дура даже сказать, и плюс другие всякие такие эпитеты красочные, если применять, характеризуя качество души своего ближнего, то это прямые явные грехи. С точки зрения Евангелия они осуждаются. И поэтому здесь уже выворачиваться приходится. А что ж ты сказал-то? Ты согрешил. Я имел в виду, что у нее такое качество есть. Ну ладно, в другой раз так и надо говорить. Ну да, по-евангельски так и надо говорить. Надо сказать: какой же у тебя стервозный характер. Ну, то есть вот это уже не будет прямым грехом, который подвергается осуждению по-евангельски. Потому что у него характер такой. И при этом надо сказать: вот очень-очень сожалею о тебе, что ты вот так себя ведешь и никак не исправляешься. Но вот это-то сделать тяжелее всего. Потому что перестроить речь с прямых оскорбительных слов на форму, на другую форму, это еще легче. А вот сожалеть о ближнем, сожалеть, который вот так сейчас себя ведет, ведет себя неправильно, то есть грешит, этим раздражает ближнего, там, доводит его до определенного состояния вспышки страсти, например, гнева. Вот сожалеть при этом о ближнем, значит ни в коем случае не разгневаться о нем. В сердце не может быть два противоположных чувства. Сердце может рождать одно какое-то чувство. И если греховное чувство рождается, нужно его раздавить чем? Греховное чувство, если в сердце зарождается, нужно его раздавить чем? Нет, другим противоположным чувством. Да, ну, это же вот так элементарно все. Это так просто все. Вопрос в том, как это сделать. И какое это должно быть чувство. Вот если нам не помогает страх Божий, страх Божий — это чувство. Это не просто теоретическое понятие, это чувство, рождающееся от правильных понятий. Это чувство сердца. Так же, как и раскаяние. Это чувство сердца от правильных понятий рождающиеся. Если мы знаем евангельскую заповедь, знаем наказание за нарушение евангельской заповеди, то при этом, если у нас этот грех как чувство уже там возник, и он желает проявиться, то раздавить его можно правильным напоминанием себе о том, что это грех, оскорбление Богу, жертва дьяволу. За эти грехи в ад и пойдешь. И там вечно будешь мучиться. Потому что эта страсть тебя там и будет мучить, потому что ты с ней здесь не боролся. Ты ее развил, ты ее распустил. Она там будет требовать удовлетворения себе. Она будет там проявляться всегда. Если ты гнев здесь не борол, и постоянно у тебя вспышки такие были, аж раздирали тебя и окружающих, то там эти вспышки тебя все время будут раздирать, там пожар будет. Там не будет остановки этого гнева. Оно все время вот это будет там изливаться из души человека. И на кого? На кого вот этот гнев-то будет выблевываться там? На Бога. Вот что страшнее всего. Потому что там виновником всех страданий для грешников окажется Бог. Потому что Бог своим праведным судом осудит ведь, да, грешника? Кто примет решение это? Бог. Сам человек всегда себя склонен оправдывать, правда? Мы на земле себя оправдываем, так и после смерти будем пытаться себя оправдывать. Господь предъявит нам все наши вины или там бесы, на частном суде это все предъявляют. Но в конечном итоге суд-то праведный будет совершен, приговор будет вынесен. Кто судья? Бог. Он осудил. А я считаю себя недостойным вечной муки. А там как страшно-то. Если туда окунулся человек, в эту тьму кромешную или гиену огненную, выхода откуда нет, и там ужас и страх и боль невыносимые, ни с чем не сравнимы здесь на земле, кто виноват? Себя обвинять человек не научился. Он на земле не умел это делать, он себя оправдывал. Какие навыки человек приобрел при жизни, такие навыки будут работать и после смерти. Был навык самооправдания, а не покаяния. И там в аду будет всегда навык самооправдания. Я не виноват. Будет говорить человек, за что он меня осудил? Суд неправедный свой совершил. Я это сделал потому-то. Он не слушает моих оправданий. Бог не принимает эти оправдания, потому что они часто бывают просто ложные. Это самость наша оправдывает себя. Мы будем говорить, я не знал, я не слышал. Все это неправда. И знали, и слышали много раз, сотни раз. И могли остановить в себе действие греха. Но грех оказался дороже. Грех оказался приятнее. Он оказался сильней в моей свободной воле и увлек меня туда. Хотя совесть же говорила, и знания ума говорили, что это делать нельзя. Итак, оправдание будет заставлять все время обвинять, самооправдание. Оправдание себя будет обвинять Бога. И этот гнев всегда будет направлен против Бога. Человек будет испытывать вот это гневное чувство вплоть до ненависти, в самой высокой его форме, к Богу. Поэтому как ожидать от грешников, оказавшихся в аду, как ожидать от них изменений, как ожидать от них перемен? В каком состоянии умрем, в таком состоянии вечно и будем пребывать. А байки о том, что там якобы может душа измениться, переродиться, байки и остаются байками. Простая борьба с раздражением. Это вот урок, который здесь мы на земле должны обязательно проходить, потому что если мы здесь не научимся, то мы не только семью не сохраним этим раздражением своим постоянным и регулярным, а мы в вечности всегда будем в этом гневе уже против Бога. Так, следующее. Не завидовать, не соперничать, а наоборот, как бы сорадоваться. Сорадоваться вместе с ближним его успехом, в первую очередь духовным успехом. Вот иногда между супругами существует какое-то состязание. Один в одном преуспел, другом в другом. Самолюбие задевает, когда ближний чего-то достиг. А тщеславие страдает при этом, что вторая половина, например, этого не достигла и чего-то еще не имеет. Не только в материальном, но и в духовном плане. Вот это соперничество бывает, зависть друг к другу. Мы знаем, к чему привела зависть первых людей. Каин убил Авеля, брата своего. Вот оно, какое страшное чувство. Потому что от зависти родился гнев, гнев перешел в ярость, помрачил ум, и Каин убил своего брата. А началось зависть. Итак, в семье не надо допускать вот этих каиновых проявлений, ни в коем случае надо видеть в ближнем своего соработника. Мы должны вместе спасаться. Если он в чем-то опережает или преуспевает в духовном плане, слава Богу, потому что он этим избавляется от своих страстей, избавляется от своих грехов. Он постепенно вылезает из этого болота, в котором сидел вместе с нами рядом. И, может быть, если он вылезет первый, значит, так Бог расположит его сердце не потому, что Бог ему даст, а мне не даст. Бог не жаден, он не может просто так не давать кому-то. Он дает всем с избытком, но только в том случае, когда человек хочет этого и способен принять это. А то мы еще бывает и хотим, а ничего не готовим для того, чтобы принять, сердце свое не готовим. То есть ничего не делаем. Ведем праздную жизнь, по-старому живем, страсти свои любим, грехи совершаем, не каемся и думаем, что Господь нам даст какие-то добродетели. Как несерьезно вообще на это все так вот смотреть и так рассуждать. То есть по мере наших попыток, по мере наших трудов, Господь дает свою благодать. Вот сегодня на ходу прочитал такую мысль святителя Игнатия, что даже мученикам за Христа Господь дает свое благодатное действие, укрепляющее силы в пытках, только после того, как первоначально они проявят свое собственное произволение к терпению этих пыток. Вот, оказывается, как. То есть первоначально и мучеников Господь испытывает в том, насколько они добровольно хотят терпеть за Христа вот эти страдания, вот эту муку, эти пытки. Вот когда свободная воля человека проявится, когда человек реально испытает боль, страдание, вот эту вот муку, и готов будет понести ее и дальше терпеть, в этот момент не отречется, вот тогда, в последующем, испытав свободную волю человека, Господь дает свое благодатное содействие, когда и пытка для святых становилась какой-то особой духовной радостью, которая покрывала степень боли и степень страданий, которую наносили палачи. Вот как. Свободная воля прежде, произволение прежде. Так в любом добром деле. Какое бы мы ни хотели делать, с духовной точки зрения правильно делать, исполнение заповеди, например, надо заставлять себя пытаться ее исполнять. Если мы не понудим себя исполнять, не начнем, Богу не в чем содействовать нам. Это вот так все объясняется. Не в чем содействовать. Бог может содействовать в наших делах. Какие мы должны начинать предпринимать, делать. Он предложение изнутри может дать нам. Делай. Напомнить может заповедь. Подсказать может помыслом. Предложить. Но если человек принял, то должен делать. Если делать не начал, значит не принял. Раз не принял, содействия благодати не может быть. Поэтому, когда мы с вами молимся Духу Святому, Царю Небесной, «Приди и вселись вны», то мы не должны думать, что вот только эти просьбы и достаточно для того, чтобы Дух Святой пришел и вселился. Далеко нет. Нужны с нашей стороны действия. И Дух Святой приходит содействовать, то есть соучаствовать нам в наших делах, помогать. Но дело мы должны начинать делать, иначе не будет проявления свободной воли. Значит, не соперничать, не завидовать, а наоборот, приучаться разделять вот тот успех, и духовный даже успех, ту духовную радость, если она есть в ближнем человеке. Не превозноситься и не гордиться перед ближними. Это вот и есть то состояние самомнения и прелести, когда человек мнит, что он праведник, что он знает все, понимает все, делает все правильно, ошибок никаких допустить не может. Он превозносится. Он даже говорит о себе напрямую, может быть так, в присутствии ближних, доказывая им, что они обязаны, что ближние обязаны его слушать. Слушать обязаны. Я все знаю, я все понимаю, вы должны меня слушаться. Вот это вот я как зарядим порой, так я. Ну, кто-нибудь найдется из домашних, скажет, в алфавите сколько букв? Ну и дальше сам знаешь. Ну вот, всяк возносящийся что?
Нежность.
Унижен будет. Ну, закон же, Господь определил не только поговорками, которые есть в народе. Господь определил, всяк возносящий унижен будет. Нечего превозноситься, нечего гордиться. Наоборот, да Господь себя смирил. Господь себя смирил до степени последнего раба, никчемного человека, которого оскорбляли, плевали, подозревали, клеветали, били, убили в конце концов. И он не воспротивился. Единственный раз сказал, если есть какая вина, скажи, а нет, почему бьешь? Единственное возражение, которое прозвучало из его уст. Да. Не бесчинствовать. То есть мы, как христиане, иногда ставим себе определенные такие правила жизни, утверждаем их, что они совсем не соответствуют Евангелию. Бесчинство. То есть не по чину живем, не по христианскому чину. Многие, говорит, подвязаются, говорит апостол, но немногие увенчиваются, потому что не подвязаются так, как надо, не по закону, не по чину евангельскому. Со страстями не боремся, заповеди не пытаемся исполнять. Внешняя обрядовость нас только удовлетворяет, а выстраиваем всех по команде на вечерние правила. И по очереди заставляем читать. Или сами читаем, как чтецы какие-то знатные, требуем, чтобы все при этом стояли по струнке, не чесались, пить не бегали, в туалет вдруг не хотели в этот момент, особенно дети. На них находит сразу какая-то трагедия за трагедией, но они просто не выдерживают взрослые молитвенные правила. А мы выдерживаем только из-за того, что читаем для них сейчас стоим. Вот остановись, иди один, для себя почитай, и тут же уснешь, качаться начнешь, тут же мысли у тебя полетят не знаю куда. А для ближних, когда они по струнке стоят, чтобы ногой еще притопнуть. Ну-ка, стоять, я тебе сказал, смирно, руки по швам. Ну какое же это молитвенное правило? Ну о чем уж тут говорить? Бесчинство. Я помню, был конфликт, наверное, с одним архиереем. Он говорит, я говорил так, что детям надо отдельное правило. Я говорю, нельзя их мучить вместе с родителями. Я говорю, не ставьте детей. Отдельное правило им какое-то задайте. Помогите выполнить ребенку. И пусть он идет, ложится спать. И все остальное сделал. А вы потом идите свое правило делать. Он говорит, ты не прав. Ты, говорит, не понимаешь. Когда мать сидит, молится, и младенца держит у груди, видите, как трогательно он объясняет. На первый взгляд, да, то младенец проникается вот этим духом, он чувствует вот это от матери ее настроение. Он правильно вроде бы говорит, ведь, да? Ну да, да. Вопрос задаем, сколько этому младенцу лет? Говорит, ну, это грудной ребенок. У вас были свои дети? Не было. Вы же монах, вы же архиерей. Есть такая удивительная вещь, дети вырастают. И они грудные немножко, несколько месяцев. Потом они ходячие делаются. Потом они туда-сюда лезут. Потом им все надо. И когда такого уже поставишь рядом, он не лежит на груди мамы. Ему бежать надо. Ему то, это, пятое, десятое, он вертится, крутится. Он даже на коленях сидеть не может при этом. Мы таких детей сейчас рожаем. Потому что сами такие, хуже еще. И вот этот ребенок, он не может стоять, у него зуд начинается, чёс какой-нибудь, ему немедленно в туалет захотелось. Ну как он выдержит это правило 30-минутное, которое он вообще не понимает, о чем там. Он не понимает почти ни одного слова. И 30 минут надо стоять. Вот эксперимент проводили специально. Ребенок такой вот, как шило, говорит, вот давайте проверим. Он 3 минуты может усидеть или нет? Вот рядом с вами 3 минуты. Это родители, которые требуют от ребенка стоять на правиле, на вечернем, рядом с ними, и выслушивать все правила и молиться. Давайте, говорю, сейчас ни правила никакого, ничего. Садитесь на диван, ребенка с собой посадите и засекаем 3 минуты. Он сможет высидеть или нет? Просто высидеть. Ничего не надо делать. Говорит, ну давайте попробуем. У самих уже волнение такое интересно. Выдержит, не выдержит, сынок, 3 минуты. Смотрит на него так папа с надеждой. Ну что, не подведешь? Садят на диван. Про себя считают. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пулей сдуло. Все. До 7 не досчитали. Я говорю, ну что вы хотите от него? Вот чужой дядя здесь пришел, смотрит на него, предлагает ему эксперимент провести. Поучаствуй разумно в эксперименте. Папа с надеждой на него смотрит. Не подведи, сынок. 7 секунд. 7 секунд. Его сдуло с дивана. Вот такие дети. А мы чего хотим? Какие 30 минут? И вот этот спор, он пустой такой спор-то получился. Младенец, только тот младенец выдержит у груди матери, который, знаете что? Не, не только. Спит первый вариант, а второй еще что? Титьку сосет, титьку сосет. Он получил определенное удовлетворение свое. Его нормально, у него проблем нет. Тепло, сухо. Чмокает там сидит. У него же рефлекс еще. Не только питательный, еще определенный рефлекс. Определенное удовольствие это для них. Как нам вкусную пищу есть тоже приятно бывает. Вот он вот так вот и будет, да. Или уснет когда. Что он там чувствует, какие там тайные воздействия духа на него происходят, это неизвестно еще. Потому что как только он в следующую секунду здесь почувствует что-то неприятное, сырой памперс, например, у него приключится в этот момент, он завозится, заерзает, закапризничает, и мама должна будет оставить свое правило и пойдет его перепеленывать. Ну или еще что-нибудь. Поэтому ну, так не будем так наивны. Очень хорошо, когда родители при детях молятся. Но очень хорошо, когда они не совершают насилие над детьми, а привлекают ребенка к тому, что, к чему он способен, что он может. Поэтому на практике вот так бывает, что ребеночку, который уже может делать поклоны, лучше предлагать поклоны делать. Хотя бы столько, но сколько он может. Причем дети так выносливы, поразительно просто выносливый, организм еще такой гибкий, пластичный. Они же все время шевелятся, у них мышцы развиты хорошо в отношении их размера, тела, там, силы там, или длины косточек там, и прочее. Они могут поклоны делать и делать и делать. Но при этом надо все-таки рядом с ребенком быть и вместе с ним тоже желательно поклоны делать, и молитву-то произносить надо. И надо произносить эту молитву по возможности искренне. Понимая, что ребенок родился с нашими родительскими страстями, что его ждут впереди беды, беды, намного больше, чем те, которые хлебнули уже мы в жизни. Это точно будет так, потому что мир уже в несколько раз опасней. Дьявол в последние времена озверел, вообще озверел, потому что он чувствует приближение конца. Скоро власть его закончится, и пойдет он в гиену огненную навсегда. И он сейчас как бы выпущен, условно говоря, и делает как можно больше зла. Ему надо собрать все народы под единую власть, заставить всех любить грехи и страсти, возненавидеть Христа, возненавидеть Евангелие, последних верующих заставить отречься от Христа. Он хочет достигнуть кульминации своего греховного счастья. И странно, что Господь не запрещает этому быть. Хотя что странного? Мы сами это все привлекаем себе, мы достойны этого всего и фактически это хотим. Но я не говорю о каждом из здесь сидящих, но о подавляющем большинстве населения. Не только нашей Родины, но и всей земли, которые Христа-то не знают. Итак, вот это бесчинство мы не должны устраивать. Мы должны содействовать нашим ближним не по команде, не по приказу, а именно с сочувствием и состраданием к ним, чтобы посильно им какие-то духовные задачи задавать и содействовать в их исполнении. Не мыслить зла. То есть не только не гневаться, а даже не мыслить зла. И ни в коем случае не мстить. Потому что только помысел о каком-то зле, он уже отравляет душу. А если допустить эти помыслы и утвердиться в них, устояться в них, то тогда там дойдут помыслы бесовские до крайних форм. Месть. Например, за то, что ближний что-то сделал или что-то не сделал. Желание отомстить ближнему – это желание, собственно, основано на чем? Свою волю, которая пострадала при этом, да, чем-то ее подлечить. Люди же говорят, меня так это задело, что пока не отомщу, я не успокоюсь. Вот она вся правда. Самолюбие успокоится только тогда, когда ближнему причинит зло равное или еще в большей степени, чтобы успокоилась гордость. Я ему воздал. потому что он мне вот так досадил. Вот вся правда. А с точки зрения нашей веры, месть вообще запрещена. Не мстите за себя, говорит Господь, мне возмездие, я вас дам. То есть только Бог имеет право, как судья праведный, определять, достоин ли этот человек наказания за то, что он сделал, или же, может, он поступил по закону. Это ты, может, человек, воспринимаешь его действие как зло, а может, его действие — это добро, когда он, тогда он никак не будет наказан Богом и ничего не испытает худого, будет одобрен наоборот. Если же, скажем, он провинился в чем-то действительно против тебя, то дай, чтобы Господь определил степень его вины и ту форму наказания, в которую он лучше поймет. Если тебя как инструмент этого наказания назначил, например, родители имеют право и должны применять наказание по отношению к детям, когда они выходят вообще за предел каких-то крайностей уже, крайностей. Есть такие проступки в детях, которые надо бы наказывать. Наказаниями разными, не то что бить обязательно там палкой или там ремнем со всей силы, чтобы следы оставались. Наказания разные есть. Можно сладости лишить, можно лишить его прогулки, например, с друзьями. Можно не пустить его куда-нибудь на какое-то мероприятие, где ему бывает весело, интересно. В качестве наказания можно поставить в угол. Но чтобы в углу он не просто стоял с обидой, а чтобы в углу он сознательно стоял и понимал, что ему сейчас лучше вот это наказание понести, оно легче в несколько раз, чем Господь попустит бесам так ему сделать, чтобы хуже будет намного. Вот ребенок должен иметь опыт, и родители должны помогать этот опыт приобрести. Если он провинился в чем-то очень сильно, согрешил достаточно тяжело, то лучше, чтобы он от родителей принял наказание, от родителей, чем, уклонившись от этого наказания родительского, не желая его исполнять, это наказание, он попадет под другое наказание. По попущению Божьему бесы с ним такую штуку проделают, что ему будет намного тяжелее и хуже. Вот если в практике раз, два, три таких случится происшествий, он начинает верить в это, что точно так. Лучше пускай мама мне скажет отстоять в углу час, при этом думать, размышлять о том, надо ли так дальше поступать, чем потом упаду где-нибудь, расшибу себе коленку, например. Так. И, то есть, не делать, вот мы примеры привели, чего не делать, а вот чего делать? Терпеть и долго терпеть ближних. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Вы сильные, говорит апостол, немощи немощных носите. Кажется, так, да? Заповедь звучит. Вот так нам повелевает Священное Писание, так говорит Бог. И терпеть до 70 раз. Долго терпеть, то есть. То есть не требовать от своих ближних немедленного изменения, потому что мы сами от себя этого потребовать не можем. Даже если мы себе план поставим, задачу какую-то напишем, и на бумаге ее напишем, некоторые и на стену приклеят, на обои, и на кухне, на шкаф, и еще где-нибудь там приклеят, ну, через день уже это примелькается, и ходят, не замечают. Надо не на стене писать, надо писать здесь, на скрижалях сердца своего. Вот здесь, когда будет написано «внедриться туда, в сердце», тогда он начнет действовать. А так внешнее — все внешнее. И так терпеть и долго терпеть ближних. И не переставать надеяться на их исправление. Потому что мы, когда говорим, что этот неисправимый, или это уже ее только там доска гробовая исправит, или еще что-то, как это в народе говорят, ставим крест на человеке. Крест в том смысле, что он неисправим, что он все равно не изменится, толку нет никакого, вот ничего ждать. Нельзя так говорить. Господь от него еще не отказался, от этого человека. Мы отказываемся, Господь не отказывается. Господь ждет какого момента? Последнего, да, так говорится? Господь ждет последнего. В чем застану, в том и сужу. И вот в последний момент, когда Господь застанет человека в каком состоянии, например, на момент кончины, это может определить будущую вечную участь человека. Может определить. А мы его засудили раньше, и даже у себя в семье так бывают близкие противны друг другу, что даже видеть и слышать не хотят друг друга. Живут в одной квартире, а живут как соседи. Как соседи. И это окончательное решение бывает. Все. Никогда. Никаких больше отношений. Вот так. И такое бывает. Так насолим друг другу, так возненавидим друг друга, что даже до такого доходит. Миловать и прощать. Потому что есть у нас такой закон. Блаженны милостивые, только они будут помилованы. Прощайте ближним согрешения их, чтобы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Так? Вот, то есть вот эти правила, они из заповеди истекают. Миловать и прощать. Прощать опять до 70 раз и все-таки надеяться, что, может быть, еще есть возможность изменений в характере человека вследствие того, что человек переосмыслит свое отношение к себе лично и к ближним, к своей вечности. Может быть, вера начнет в нем как-то еще действовать, хотя на сегодня она остается пока еще формальной, нежизненной, мертвой. Доверять и не подозревать. То есть вот эти вот наши состояния, исходящие из гордости, недоверия, подозрительности, как это еще называется в семьях? Недоверие, подозрительность, еще что? Ревность, ревность. Кто болел, тот знает. Тяжелейшее состояние души человека, когда ревность разжигает бес прямо, вот разжигает, и человек вот только и думает о том, что там что-то он делает или она делает что-то не то. Картины рисуют всякие там эти соблазнительные, то и так, и так. Вот поговорила жена там с каким-то человеком на работе или еще что-то, и дошло до мужа, и муж все начинает бесноваться. Бесноваться вот этой ревностью, ты мне там изменил, ты там еще что-то. И жена вынуждена оправдываться. Или наоборот, жены ревнивы очень бывают чаще. Чаще даже. Не верят своим мужьям, сомневаются, подозревают. Потом, когда муж приходит с работы, начинает так и так и так пить кровь, не желая сказать прямо, а всякими намеками, там, ты, наверное, то, ты, наверное, это, или, может быть, то. А что может быть? А то, что вот померещилось, находясь в ожидании, когда придет муж. Что? Что бес в ум прислал? Итак, нужно учиться отвергаться, вот отрекаться от этих помыслов, постоянно их отгонять, не доверять им, пока не будет реального факта, доказывающего вот эту трагедию, о которой человек воображает и мыслит, нельзя считать это реальным событием. Всякие слухи, домыслы, все нужно отвергать, особенно помыслы бесовские. Ну, теперь догадайтесь, откуда я взял эти правила, если кто-то... Ой, удивительное вообще. Точный ответ абсолютно слышали. 13 глава послания апостола Павла. Я вам сейчас его прочитаю еще раз, вы точно убедитесь, что так оно и есть. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает». Итак, вот если духовное основание будет достигнуто хотя бы одним членом семьи, то это и есть та христианская любовь, которая есть вершина всех добродетелей. Если мы знаем, как достигнуть ее трудно, то хотя бы эти правила, эти принципы мы должны пытаться закладывать в основу наших взаимоотношений в семье, нашего поведения по отношению к ближним. Это не значит, что мы сразу это все исполним, не значит, что сразу у нас все это получится, как и не значит, что мы любви сразу можем достигнуть. Но если не упражняемся, то никогда не достигнем. Навык никогда не получится, если не ищем опыта. Вот апостол Павел нам эти правила христианской любви, в общем-то, дал. И если мы хотим строить в семье отношения духовные, родство вот это самое духовное, то хотя бы один, если будет себя готовить к этому, то второму и злым духом через второго уже не так просто будет разрушить такую семью. А со временем, может быть, и второй человек будет привлечен этим правильным поведением первого к подражанию ему, к лучшему и откажется от худшего.